Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 15 января 2015 года. Война с фараоном. Почему евреи не продолжают свое странствие, стали лагерем в Питоме, хотя это сопряжено для них с риском? Ответ заключается в том, что они не могут ни идти вперед, где путь им преграждает море, ни бежать в сторону, в пустыню, потому что там их поджидают дикие звери. Но население Египта не согласилось с планом фараона. Недавние потери были еще слишком свежи в памяти. Поэтому фараон использовал все средства убеждения и разные ухищрения, чтобы заставить египтян согласиться. «Знаете, — сказал он им, — хотя по обычаю царей, чтобы защитить себя, я должен быть позади армии. В этой битве я буду скакать во главе». «Почему же ты будешь вести себя столь необычно?» — спросили фараона. «Потому что эта война не против евреев, — ответил фараон, — она против самого их бога. Поэтому я буду во главе битвы». Мидраш рассказывает. Недельная глава Бешалах. Речь идет об очень серьезной ступени отрыва от тех, кто занимается Торой, религией, но занимается ими ради себя, то есть ради фараона. Фараон не против Творца, ведь они обоюдно помогают выявить друг друга. Поэтому фараон говорит: «Благословен Творец, а я грешник». Здесь есть очень много интересных ступеней развития против этого состояния. Но самое главное для фараона, чтобы человек не дошел до альтруистических действий, до отрыва от эгоистического наполнения. При этом обычные эгоистические побуждения, заложенные в нас изначально, не учитываются, поскольку они даны нам от природы. Это не Египет. Учитываются только действия Торы, указанные в Пятикнижии, которые человек выполняет, но делает это ради себя. Поэтому при выходе из Египта, при подъеме от эгоистического намерения, действия уничтожаются, и египтяне погибают от 10 египетских казней. А те желания или те люди в нашем мире, которые занимаются выполнением указаний Торы ради себя, остаются во власти фараона, потому что хотят этой власти. Они серьезно занимаются Торой и земными заповедями ради собственного наполнения и крепко держатся за это. Именно они остаются в Египте и гонятся за теми, кто желает убежать оттуда. Фараон говорит: «Я пойду во главе войска». То есть сейчас начинает раскрываться противоположность или ради себя, ло лишма, или ради Творца, лишма. Ради себя – это фараон, ради Творца – это те, кто выходит из Египта. Между ними возникает борьба. Обычно фараон всегда стоит позади войска, и это значит, что все эгоистические действия идут к нему в кормушку. А когда начинается его противостояние с Творцом, он должен идти во главе войска, поскольку самое главное здесь – идеология. Делаешь ли ты это ради себя или в полном отрыве от себя ради Творца? Поэтому для фараона это святая война, направленная против самого их бога. Сразу же после нее Египет чахнет, поскольку фараон питается не от египтян, а от тех, кто должен быть с Творцом, но пока еще находится с ним. В этом и заключается проявление антисемитизма, но такая подпитка необходима. Ведь фараон укрепляется от желаний, которые боятся Творца, но работают на фараона, то есть выполняют все, что сказано, но ради себя. Поэтому, когда они хотят изменить намерение, чтобы работать ради Творца, он сразу же чувствует, что это его конец, и выходит на войну с их богом. Но здесь, перед нашим эгоизмом, возникает большая проблема. А если Творец победит, то что вышедшие из Египта поворачивают назад? Раздражает эго, поскольку оно боится победы, намерения ради отдачи. У эгоизма нет другого выхода, кроме как выйти, проявиться и попытаться выжить. Иначе фараон – это не фараон, не власть намерения ради себя. Для того, чтобы уйти от фараона, достаточно убежать в темноте, неважно куда, неважно как, главное освободиться от намерения ради себя, ведь оно душит народ, в нем невозможно оставаться. Реплика. Но они все-таки возвращаются и раздражают фараона. Ответ. Они возвращаются не в Египет. Это уже другой уровень, хотя они дошли до городов Питом и Рамсес, которые были построены для фараона. Когда-то они работали ради него. А теперь они возвращаются на тот же уровень, но уже с намерением ради Творца. И поэтому фараон, эгоизм в нас, не в состоянии с этим смириться. Ведь народ возвращается свободным и нападает на владение фараона, то есть на свой эгоизм. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Чтобы лекарство упреждало болезнь. Вопрос. Правда ли, что отрицательному влиянию человек подвержен больше, чем положительному? Насколько легче поддаваться панике и волнениям, чем быть спокойным? Ответ. Мы просто не обучены противостоять панике, поскольку нас всегда ведет злое начало. Эго. Жажда власти, славы, зависть и так далее. Но если мы повернем эти свойства в положительное русло, то они будут влиять на нас в той же мере, что и отрицательные, и даже больше. В любой ситуации мы делаем какой-то расчет. Я помню, когда мой сын был студентом, ему представилась возможность путешествовать по Европе, и я ему разрешил. Его не было дома 2 месяца. Конечно, я волновался. Это было более 20 лет назад, тогда еще не было сотовой связи. Позже он отправился на Дальний Восток, в более опасные места, в Южную Америку. Как я мог не позволить ему это? Я поставил себя на его место. Как же по-другому он может узнать жизнь в 17-18 лет? Я был обязан разрешить, хотя, конечно, беспокоился. Вопрос. Но я уверен, что были другие люди, которые позволили своим детям то же самое, но не могли уснуть от беспокойства. Ответ. Это называется болезненной чувствительностью. Справиться с ней в одиночку очень сложно, зато вполне реально запрограммировать себя на другое поведение. Например, подставив себя под влияние окружения. Вопрос. Давайте проиграем некую паническую ситуацию. Вчера вечером моя дочь где-то задержалась. Я позвонил ее подруге, потом позвонил в полицию, больницы, тоже не дали никакого ответа. Я уже не знал, куда бежать. Позвонил жене и только разозлился, потому что она восприняла информацию совершенно спокойно. Я в панике. А теперь повлияйте на меня так, чтобы я перестал паниковать. Ответ. Нужно абсолютно выйти из этой ситуации и рассматривать ее совершенно нейтрально, не касаясь проблемной точки. Включаем музыку, ставим на стол пирог, кофе. С этого момента и далее ведем себя так, будто ничего не произошло, будто мы сидим в кафе и разговариваем об обыденных вещах. Итак, постепенно переходим к теме страхов и беспокойств, при условии, что сначала мы рассказываем о своем позитивном отношении к подобным ситуациям. Иными словами, лекарство должно упреждать болезнь. После этого нужно поговорить о том, как хорошо быть уверенным и спокойным, пытаемся расслабиться, например, представляем себя на берегу моря. А потом начинаем думать, как оставаться в таком безмятежном состоянии в своей обычной жизни. Ведь у детей своя жизнь. А что будет, когда через 5-6 лет дочь пойдет в армию? Она станет более взрослой и умной, или я перестану о ней беспокоиться? Я должен понимать, что мои волнения не принесут никакой пользы. Вопрос. А если мне покажется, что кто-то наплевательски относится к данной ситуации? Ответ. Это не важно, ведь каждый судит в меру своего изъяна. Если я начну противопоставлять его безответственность своей склонности к чрезмерному беспокойству, то останусь ни с чем. И даже если кто-то не умеет хорошо играть, я все равно включаюсь в его ситуацию. Вопрос. Но я не хочу, чтобы меня ввергли в другую крайность. Ответ. Не беспокойся. Прежде чем ты достигнешь равновесия, нужно, чтобы тебя отбросило в противоположную сторону. В итоге все придет в норму. Из 87-й беседы о новой жизни за 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Программа «Проводник». Книга как средство раскрытия. Вопрос. Откуда пришла Тора? Некоторые считают, что она была ниспослана Маше свыше. Ответ. Это даже не концепция, а полное ее отсутствие. Реплика. Другие полагают, что машина писала ее сам. Ответ. Прежде всего, не сам. Были люди, его ученики, которые писали ее на протяжении 40 лет, проведенных в пустыне. Ничто здесь не выходит за рамки обычного, известного нам мира. За исключением одной добавки – раскрытия высшей силы, которая объемлет этот мир и управляет своей природой. За исключением одной добавки – раскрытия высшей силы, которая объемлет этот мир и управляет всей природой. Когда мы говорим, что Тора была дана, передана народу Израиля, речь идет о постижении. Не было никакой руки, передававшей что-то свыше. Высшая сила – это именно сила, а не небесная типография, сбрасывающая Моше свитки. Разве можно представлять себе нечто подобное? Нет, Тора была записана обычным путем. Высшую силу, как и силы нашего мира, не потрогать руками и не застигнуть на доставке пергамента или бумаги. Люди постигали ее, знакомились с ее воздействием, назначением, целью и тем самым со временем превратились в народ книги. Книга в данном случае – это раскрытие, первоисточник, с помощью которого мы проявляем его автора. Кто он, для чего написал, чего хотел от нас, отождествляем мы себя с ним или нет. Если я живу в этом мире, не видя и не зная ничего большего, то книга, Тора для меня – это то, что дано нам, как высший первоисточник, посредством которого мы можем познать высшую силу. У нас нет с ней никакой связи, кроме Торы. Руководство для всех поколений. Надо понимать, что Тора – это не пергаментные свитки и не типографские листы, а программа, которая, как сказано, должна быть выполнена на сыновьях Израиля. И она выполняется на них из поколения в поколение. Соответственно, в каждом поколении, если человек раскрывает для себя эту книгу, то есть правильно приобщается к ней, желая через нее раскрыть Творца, то видит в ней уже не просто историческое повествование, а историю, происходящую прямо сейчас. Ведь в Торе, в духовном, нет временных ограничений. Через эту историю человек может знакомиться с высшей силой, и тогда книга становится для него источником раскрытия. В этом ее подлинный смысл. Тысячелетия назад люди впервые раскрыли ее, и с тех пор книга эта с нами в письменном виде. Посредством того первого раскрытия и его письменного описания, соблюдая условия, переданные вместе с книгой, каждое поколение может почерпнуть ее посыл. Каким оно должно быть, чтобы раскрыть написанное в ней? Книга, которая нас меняет. Вопрос. Как можно охарактеризовать Тору? В целом, к какому виду, разряду относится эта книга? Ответ. На протяжении школьных лет мы изучаем определенные книги, пока не становимся в определенной мере взрослыми, образованными, развитыми людьми. Также и с Торой. Я должен пройти через все те формы, которые генерируют во мне ее изучение. Ведь подготовка к учебе и сама учеба, то есть правильное использование Торы, приводит к тому, что я все время меняюсь, развиваюсь, проходя описанные в ней этапы. И в итоге пути я достигаю своего личного окончательного исправления, становлюсь полностью подобен той силе, которая показывает мне весь этот фильм о мироздании. Из 490-й беседы о новой жизни за 4 января 2015 года.
Радиоверсия.
Европа под ударом радикалов. Вопрос. Что значит для Израиля последние теракты во Франции? Ответ. Не думаю, что какое-либо событие в мире может нести нам что-то хорошее. Такова моя изначальная позиция. Даже если и зайдут разговоры о некой солидарности, то лишь на несколько дней. А затем все вернется на круги своя, и снова мы увидим негативное отношение к Израилю, неприкрытый антисемитизм, признание Хамаса и так далее. Франция – одна из тех стран, которая стоит во главе этого процесса. Она считает плохими ребятами только ИГИЛ и Аль-Каиду. Если террористы выступают против Израиля и считают его своей главной целью, это не мешает французам придавать им легитимность. Как следствие, полагаю, что трагические события, подобные недавним, будут повторяться. Это только начало, ведь цель радикального ислама – показать Европе, что она стара, что она устала и не способна противостоять молодому революционному исламистскому давлению. На самом деле это так и есть. Я вижу это из своих европейских бесед и интервью. Например, когда мы беседовали с мэром Вены, он признался, что в наши дни Европа не способна пробудить, подвигнуть людей на что-то. Она утомилась, одряхлела и переживает свой закат. Реплика. Сегодня нам напоминают, что евреи участвовали в становлении республики, и если они уедут, то Франция будет уже не та, что прежде. Ответ. Это верно. По моим данным, несмотря на далеко не самое лучшее отношение к еврейской общине, порядка тысячи евреев во Франции являются опорой всей ее инфраструктуры. Если и они уедут, страна не сможет прийти в себя. Ведь дело тут не в количестве, а в том весе, который они набрали в промышленности, банковской сфере, науке и так далее. Без них Франции не обойтись. Из 25-й программы «Как тростниковый сноп» за 11 января 2015 года.
Радиоверсия.
Победа марихуаны – поражение для всех. Мнение. СМИ выставляют марихуану в виде панацеи от всех медицинских, экономических и социальных проблем. На данный момент марихуана разрешена в 23 штатах Америки. Даже медицинское использование марихуаны увеличивает ее доступность для несовершеннолетних. 74% подростков приобрели марихуану у пациента, принимающего лечебную марихуану. Граждане Америки считают марихуану менее вредной, чем табак. Это миф с потенциально тяжелыми последствиями. Марихуана нанесет разрушительный удар по национальному здоровью Америки, как в медицинском, так и в экономическом плане. Разным образом влияя на профессиональную продуктивность, академическую успеваемость, поведение и соматическое здоровье, безопасность на транспорте, воспитание детей и функционирование семьи. Реплика. Но иного средства успокоить массы безработных, неудовлетворенных, раздраженных нет. Поднимать их общеобразовательный уровень США не под силу. Главное утихомирить, что и выполняет этот безобидный наркотик. Причем все это происходит под лозунгом борьбы за здоровье народа в отказе от курения. Так что обвинить государство во вредительстве никак нельзя.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.